Татьяна Жданова. Соседи. Среди всей публики, населявшей наши дома-курятники, встречались очень своеобразные типы. На первый взгляд народ вокруг был все больше рабоче-крестьянский. Но были среди них кое-какие семьи, которые выделялись на общем фоне. Жила в нашем доме странная семья. Муж был маленьким мужчиной, совсем незаметным. И если бы у него не было колоритной супруги, никто никогда не обратил бы на него внимания. Имени его я не помню, зато помню, как звали его жену, Вера Ивановна, или просто Веренька. Им обоим, наверное, было уже за 50. Говорили, будто Веренька — бывшая купчиха, и, возможно, это было правдой. Она была очень толстой, настолько толстый, что не могла надеть на себя платье и носила только халаты. Муж ее был переписчиком нот и вечно сидел в отгороженном уголке их комнаты на первом этаже нашего дома, склонившись над листами бумаги, освещенными очень ярким светом электрической лампы. Он либо переписывал ноты на специально разлинованных листах бумаги, либо линовал эти листы. Конечно, от этой работы у него всегда болели глаза. Само собой, разумеется, Веренька нигде не работала. Зато собирала у себя любителей перекинуться в картишки и имела с этого свой маленький гешефт. Мама Женя частенько забегала к ней поболтать о том, о сём, но я не помню, чтобы она играла у Вереньки в карты. Меня же Веренька любила и угощала грибным супом. Ей нравилось, что такая маленькая девочка называют ее просто Веренька. Кажется, она курила, как и моя мама. Вот они сидели и дымили на пару. Еще Веренька держала кур, да только фокус заключался в том, что она держала их прямо в своей комнате. Куры перелетали с кровати на стол, со стола на пол, с пола взлетали на стулья и гадили где ни попадя. Их визитные карточки оставались на скатерти, на одеяле, на полке на стене, где стоял будильник. Пожалуй, только Веренькин муж отбивался от этих грязнух и не допускал их в свой уголок. Их комната была отдельной. Вход в нее был прямо из коридора, и в какой-то момент они обменяли эту комнату на другую, в доме около Богородских бань. Говорили, что этот дом потом быстро снесли, и они получили площадь в новом доме со всеми удобствами. Интересно, держала ли Веренька своих кур и там? Еврейская семья, въехавшая в их комнату, прожила в нашей развалюхе еще целых 25 лет. А еще говорят, что евреи хитрые. Вспоминаю еще одну колоритную семью. Из дома напротив. Муж, дядя Петя, ничем особым не отличался. Кажется, он был каким-то служащим. Во всяком случае, он каждый день в одно и то же время утром уходил на работу, а вечером возвращался с работы с авоськой, набитой продуктами. Своим внешним видом он почему-то напоминал мне трифового короля из карточной колоды. Человек он вроде был тихий, вроде бы и не пьющий. Летом иной раз отправлялся спать в сарай, стоявший в его саду. Поговаривали, что туда тайком к нему ходили его любовницы. Что ж, могло быть и так. Супруга его, тетя Дуся, была, как говорится, знойная женщина, мечта поэта. Рыжеволосая, зеленоглазая, с роскошным бюстом. Я понятия не имею, когда она успевала заниматься домашним хозяйством и занималась ли им вообще, потому что почти весь день проводила стоя на крыльце своего дома, опершись своим этим самым бюстом о перила, при этом он довольно откровенно выглядывал из ее шелкового расписного халата, перехваченного по талии поясом. Халат, наверное, был китайский, длинный, золотистого цвета, с какими-то не то цветами, не то просто разводами. Тетя Дуся часами выстаивала на этом крыльце, покуривая папиросы. Когда курево заканчивалось, она останавливала какого-нибудь из пробегавших мимо мальчишек постарше и просила его сбегать в наш магазин. Мальчишки охотно соглашались. потому что она не требовала с них сдачу. До магазина было 5 минут ходьбы, но я не помню, чтобы тетя Дуся не только сама пошла в магазин, но даже просто спустилась с крыльца. Целый день она толклась на этом крыльце, демонстрируя свои прелести, заговаривая со всеми, кто проходил мимо нее, и комментируя во всеуслышание все происходящее во дворе. Люди сновали туда-сюда по своим делам, торопились куда-то уйти или прийти домой, а она, словно барыня на вате, голова в халате, торчала без дела на крыльце и приставала ко всем подряд. Мы, дети, считали ее немного чокнутой, но безвредной. Она часто заговаривала и с нами, однако разговоры ее были всегда на редкость пустыми и глупыми. По-моему, ей было всегда ужасно скучно. Я просто не знаю, как она переживала долгие зимы, когда уже не постоишь на крыльце. Прям какой-то Обломов в юбке посреди социалистической действительности. Был у них с дядей Петей сын Славка, темный, с рыжинкой, веснушчатый парень. Немного хулиганистый и озорной, но совсем не вредный и не противный. Он был старше меня лет на 10. Тетя Дуся пыталась его воспитывать, но он только огрызался и совсем не слушал ее. Возможно, стыдился ее дурости. Когда он повзрослел, старался увести ее с крыльца домой, покрикивал, и она безропотно уходила. Теперь я понимаю, что у нее на самом деле были не все дома. Может быть, именно поэтому ей и давали деньги только на папиросы, и в магазин она сама не ходила. Со временем она усохла, скукожилась, рыжие волосы посидели и стала похожа на траченную молью лису Алису из Буратино. Из других сильных впечатлений детства у меня сохранились воспоминания о двух женщинах-инвалидах, живших по соседству. Одна из них очень пугала меня, хотя у нее было на редкость красивое лицо. Это была маленькая женщина, уже очень немолодая и совершенно согнутая в пояснице. Ходила параллельно земле, опираясь на клюку, а когда останавливалась, клала голову подбородком на руку, опиравшуюся на клюку, и так смотрела на людей. Я очень боялась, что вдруг я тоже согнусь так, как эта бабушка. У второй, звали ее Фроська, шея была искривлена, голова сидела тоже криво на бок, и она всегда смотрела в одну сторону. То ли неудачная операция, то ли любовник порезал. Знаменита она была тем, что делала подпольные аборты, и многие женщины в округе пользовались ее услугами. Физиономия у Фроськи была неприятная, и вкупе с ее опасной славой производила на меня всякий раз одно и то же противное впечатление. Встретить ее по дороге было для меня чем-то вроде дурной приметы. Что еще вырывается из общей массы впечатлений детства? Наверное, еврейские семьи. Мне они вспоминаются среди нашей основной русской рабоче-крестьянской массы как какие-то яркие вкрапления на довольно унылом куске материи, вроде штапеля. Прямо напротив радиостанции Поповки жила старая еврейка со своей внучкой. Внучка хорошенькая девочка с кудрявыми длинными волосами, заплетенными в две косы, была старше меня, и мы никогда не играли вместе и даже не разговаривали. Но она мне очень нравилась. А вот ее бабка была очень странной женщиной. Во-первых, ее звали Руся. Странное имя для русского слуха, хотя почему Дуся не странно, а Руся странно. У нее были седые, вечно растрепанные волосы, очень красные щеки, нескладная приземистая фигура, толстые ноги и походка немного в раскоряку. Одевалась она черти как, носила какие-то нелепые халаты, на ногах опорки. Естественно, мы ее дразнили Руся-обсируся. На первом этаже нашего дома жила еще одна еврейская семья, но это были совсем другие люди. Мать семейства Роза Соломонна, несмотря на наличие 3 дочерей и 1 сына, выглядела прям царицей Савской. Волосы черные, гладко зачесанные назад, в шикарный пучок, нос с горбинкой, глаза темные, огненные. У нее были две довольно интересные старшие дочери, лет 20 с лишним, еще 12-летняя дочка и маленький сын Аркашка, моложе меня, года на полтора. Он был беленький, кудрявый и голубоглазый, своего отца, мужчину невысокого роста, который рядом со своей статной супругой выглядел немного бесцветно. Тем не менее, как мне помнится, его все уважали. Вот уж у них не было ни ссор, ни скандалов. Это была дружная семья, и когда они все вместе выходили на улицу, на них было приятно посмотреть. Аркашку все в семье и во дворе называли Адиком. И помним мы с этим самым очаровательным Адиком выступали по еврейскому вопросу. Мы стояли в темном нижнем коридоре нашего дома и переругивались. «Жид! Жидовка! Жид! Жидовка!» При этом мы не испытывали никакой неприязни друг к другу и прекрасно потом играли вместе. Кто научил нас этим глупостям? Та еврейская семья, что въехала в Веренькину комнату, тоже была дружной. Муж Соломон Яковлевич и его жена Анна Григорьевна были очень маленького роста и немного напоминали карликов. Лица обоих носили явные признаки еврейского происхождения, выговор был резким, картавым и резал слух. Мне кажется, что сейчас даже в провинции уже нет подобных типов. Соломон Яковлевич где-то работал, жена сидела дома. У них был очень славный сын Даня, лет на 6 старше меня. Несмотря на некрасивость своих родителей, Даня обладал очень приятной внешностью и ростом был повыше. Глаза у него были огромные, темные, те самые, в которых видна мировая скорбь. Он был тихим мальчиком, хорошо учился в школе, а потом поступил в институт. У Соломона Яковлевича был бурный общественный темперамент. Он умел добиваться своего для общественной пользы дела, за что его уважали. Например, благодаря его стараниям на нашей улице рядом с Поповкой установили телефонную будку. Как он этого добился, вообще непонятно. Но он умел ходить в инстанции. Собирал у нас подписи, составлял ходатайство, а потом доказывал начальнику со своим жутким прононсом, что людям необходимо иметь хоть одну телефонную будку, потому что остальные все находятся очень далеко, и если начнется, к примеру, пожар, мы не успеем дозвониться до пожарных, прежде чем сгорит дом. Дворовым мальчишкам как-то захотелось поизмываться над евреями, и они придумали стучать им в дверь и убегать. Я, маленькая идиотка, присоединилась к ним в этой забаве и почему-то решила постучать им в дверь уголком рамки от маленькой копии портрета Пушкина. Мама Женя, узнав об этом, всыпала мне по первое число, объяснив, что такие вещи делать позорно. Больше я в таких акциях не участвовала. Еще одна семья жила в так называемых офицерских домах. Условия в этих домах были намного лучше наших. Семьи жили в отдельных квартирах, там были и водопровод, и канализация. Дети были одеты гораздо приличнее нас, и многие из них учились в музыкальной школе или занимались теннисом. Отца семейства Мизрухиных я совершенно не помню, а вот тетю Риму никак нельзя было забыть. Ни у кого в округе не было такого замечательного римского носа, как у нее. Дама она была статная, видная, хорошо одетая, однако самой характерной ее приметой был ее выдающийся нос. Он ничуть ее не портил, но она впоследствии сделала себе и своей старшей дочери Бетьке пластическую операцию. Тетя Римма была логопедом и прилично зарабатывала. Ее хорошо знали в округе благодаря ее общительности и приветливости. Мне очень жаль, что в этих интеллигентных еврейских семьях не было детей моего возраста. Тогда я могла бы кое-чему научиться и увидеть другую жизнь, где никто не пил, мужчины не скандалили, не дрались между собой и никогда не били жен. Дети были прилично одеты и об их образовании постоянно заботились. водили в музыкальную школу, записывали в шахматные кружки или еще куда-нибудь. У нас же, мне кажется, в семье и кругом была не жизнь, а сплошная неразбериха.